Здешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Иностранцы». У нас сегодня в гостях Яшар Неизбаев, корреспондент турецкого информагентства «Мухабир Ажанс». Яшар, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Говорит МСК», наш сайт «говоритмосква.ру». Есть еще у нас Телеграм, туда можете писать по номеру для смс-сообщений. Итак, вчера появлялись сообщения, что и подтверждение как со стороны Турции, так и Анкары, так и со стороны Москвы, что 5-6 августа президенты России и Турции проведут встречу в Петербурге. О чем будут говорить, как вы думаете?
Там 5-6 августа, да?
5-6 августа, я 9-е, написано.
Что-то такое,
ну,
слышал.
Вот последние данные пока что 5-6. Ну, начало августа, будем говорить, да, так, через пару недель.
Ну, будут говорить. Вчера была делегация, как известно, в Москве. Обсуждали очень серьезные темы касательно того, как можно восстановить былые отношения. И, видимо, и невидимо, судя по публикациям, мы знаем, какие темы обсуждались. Это как раз-таки туризм, экономические вопросы. И были моменты, которые вот были как раз-таки оставлены, видимо, на решение президентов, вот на их вот встречу
важную. Это что, как вы думаете?
Ну, есть, ну, например, продэмбарго. Это, например, уровень самый важный момент. Продовольственное эмбарго. Это один из важнейших моментов. Вот, насколько я помню, было как раз-таки высказывание министра экономики российской стороны о том, что это будет точно будет известно. Вот как раз-таки, то есть до встречи не будет ничего понятно, а вот после встречи президентов уже будет более-менее ясно. Вот, так что я так понимаю, самые серьезные решения, они, ну, были оставлены на встречу президентов.
Последний месяц вот эта заметная активизация, естественно, турецкой стороны по сближению с Российской Федерацией. Мы помним это письмо, переговоры уже были телефонные. А чем Россия так цена для Турции?
Я думаю, как Россия цена для Турции, так и Турция цена для России. Вот мы как раз-таки по этому интенсивному, да, вернее, по этим интенсивным попыткам и даже шагам и с турецкой стороны, и с российской стороны можем это понять. По чем? Ну, это, конечно, взаимовыгодные экономические вопросы, взаимовыгодные экономические темы, которые касаются и газа, и туризма.
Ну, но газ как поставлялся, так и поставлялся, да, в Турции, несмотря на вот такие охлажденные отношения.
Действительно, но есть еще другой вопрос, да, это проект «Турецкий поток», это проект, опять-таки, энергетический, по энергетической касается темы, это атомная электростанция, которая будет строиться в Турции, поэтому это, ну, то есть, так скажем, энергетический блок вопросов очень важен в этом плане, отношения Турции и России важны, вот касательно «Турецкого потока», да, раньше был «Южный поток», потом, после того, как «Южный поток», можно сказать, похоронили, на его надгробии появился вот «Турецкий поток». И это, я думаю, это очень важная тема для России и для Турции также. Да?
Я просто думаю о том, что Турция – член НАТО, а Турция стремилась всеми силами в Европейский Союз. Тут случился вот эта попытка переворота, путч, как угодно, мятеж его можно называть. И Европейский Союз резко выступил в отношении Турции. Турция уже сама сказала, что Европейский Союз не выполняет своих обязательств по беженцам, по оплате, скажем так, тех усилий, которые предпринимает Турция. И тут активизируются отношения с Российской Федерацией. Это все звенья одной цепи?
Нет, смотрите, нет. Одно другому, во-первых, не мешает. Все-таки. То есть улучшение или ухудшение отношений с Европой, они никак не повлияли на то, что Эрдоган извинился. А потому что мы же видим, все это произошло после того, как Эрдоган извинился, и слава богу для него, потому что представляете себе ситуацию, когда Россия и Турция продолжают, конфликт между Россией и Турцией продолжается, и вдруг происходит эта попытка переворота. Я просто даже не могу себе представить, что бы писалось и говорилось в российских СМИ. То есть не было бы той поддержки, я в этом смысле говорю, да, которая оказалась со стороны России, которую Россия проявила, и Турция это очень ценит. Вот министр иностранных дел Турции Чавушоглу заявил, что одну из важнейшую поддержку оказала Россия в вопросе переворота. Она в первую очередь, это российская
там
сторона, насколько я знаю,
речь шла,
да, что информация была какая-то передана турецкой стороне и так далее. Ну и, конечно же, звонок президента России в поддержку Эрдогана. Кстати, насколько я знаю, он одним из первых позвонил. Потом уже последовали уже звонки и сообщения других государств. Я, в общем, идти к вопросу, я не считаю, что это результат того, что Турция начала отдаляться от Европы, поэтому она помирилась с Россией. Она в любом случае хотела помириться с Россией. Она этого хотела, и Россия, несмотря на то, что Турция член НАТО, несмотря на то, что Турция стремится в Европу, это не мешает общаться с Турцией и Россией, наоборот. Это было бы как раз-таки вот в рамках турецкого потока, да, вот этого газового, это наоборот, был даже в какой-то мере плюс. Хотя и так он тоже будет использован, если этот проект будет реализован.
Но вы же помните эти заявления по поводу, особенно когда было резкое охлаждение отношений, по поводу того, что Турция и имеет какую-то, ну, маржу, грубо говоря, с продажи нефти с территории Сирии, что Турция не закрывает границу принципиально. Были обвинения, что Турция вообще поддерживает террористов. То это становится все равно камнем преткновения.
Да,
то есть, с одной стороны,
для
есть
серьезных
экономика,
людей это всегда,
а есть политика.
Для людей, которые помнят и не забывают, у которых не короткая память, это всегда будет, то есть, как бельмо на глазу. И они всегда будут спрашивать, вы же говорили об этом, а почему сейчас вы вдруг изменили свою риторику? Конечно, будут такие вопросы, но здесь как бы нужно следить, ну, как бы по Орвеллу это все, 1984 год, да? Так, 1984. Вот, то есть там мы быстро меняем, как бы, газеты, удаляем то, что мы писали раньше, враг — это вот эта сторона, теперь мы ее делаем, это друг и так далее, и, в общем, отношения наши меняются. Но, с другой стороны, мыслить, если мы будем думать все-таки не исходя из того, что кто-то лицемерит и так далее, а исходя из того, что все-таки дружить надо, и люди хотят дружить, и народы хотят дружить, и государства хотят быть в хотя бы взаимовыгодных экономических, и, там, политических каких-то отношениях, тогда можно...
Ну, вы же понимаете, что если дружим, значит, дружим насмерть. Ну, то есть, есть, вы допускаете, что действительно есть какие-то нерешенные политические вопросы, которые так или иначе будут всплывать?
Вот,
и
знаете, я смотрел недавно сюжеты из тех, о тех ситуациях, о том, что было до сбитого самолета, нашего российского самолета. И тогда политики, очень серьезные политики российские, когда им задавали вопрос про то, что, возможно, Турция закупает нефть у запрещенной организации там, ИГИЛ, то они говорили, у нас такой информации нет. Но потом эта информация распространяется. В действительности ее могло не быть, потому что российская сторона тоже не распространяла эту информацию до тех пор, пока не испортились отношения. Ну, здесь, видите, здесь... Это политика, поэтому потому он так и называется. В политике нет друзей, нет братьев, есть только интересы. И самое главное на данный момент, вот в чем заключаются интересы России. Я даже могу сказать, что вот в вопросе переворота, да, попытки переворота, здесь же тоже как бы у каждой страны, несмотря на интересы, они все равно поддержали Турцию, да, вот Америки, там, может быть, Америке не очень нравится Эрдоган, и, может, даже России, может, не очень нравится, но они поддержали демократический строй. И, с другой стороны, вот касательно того, что сейчас творится в Турции, да, вот вы же сказали, что член НАТО, а может быть, вот эта ситуация, как раз-таки конфликтная ситуация после переворота, она может привести к тому, что Турция начнет как-то с вопросом относиться к этому альянсу.
А вы слышали такую теорию, что у Турции сейчас, особенно после того, как резко отношения с Израилем налаживаться стали, с Российской Федерацией, вот, то есть некоторые эксперты дают такую
что
схему. Турция хочет большое объединение создать. Это Российская Федерация, сама Турция, может быть, Азербайджан и, может быть, Иран.
Угу.
Вот как вы к такому раскладу относитесь? Это действительно
в этом есть турецкая
заинтересованность?
Я слышал такие теории, они существуют. Это так, и еще есть там теория евразийства. Это, я слышал о них, но я не понимаю, зачем Турции ухудшать отношения с Западом, несмотря на то, что Эрдоган, он уже стал таким политиком, который практически, наверное, будет меньше обращаться к Западу, меньше ездить к Западу, возможно.
Так вот выбор цели, почему нет.
И, может быть, поэтому, да, он переориентирует абсолютно все свои политические вот эти цели, политический курс не в сторону Запада, а в сторону Востока. Да, есть такие теории, но возможно ли это? Наверное, возможно, но нужно учитывать, что Турция изначально, вот Турция Ататюрка, она именно основана как государство, которое стремится все время к Западу. И поэтому это будет порождать новые конфликты. Я не знаю, мне кажется, эти конфликты не нужны Эрдогану. Поэтому он будет как-то, несмотря на то, что сейчас ведутся очень серьезные чистки, серьезные репрессии, мне кажется, через определенное время он начнет созидать или... если это продолжится.
Созидать с теми, кто согласен.
Нет, и с теми, кто согласен, и чуть-чуть не согласен, так скажем.
Вот буду тогда ответить. В Турции начался 37-й год. Простой турецкий народ, это что, правда поддерживает?
Вот знаете, действительно, то, что происходит в Турции, ужасно. Это вот эти 37-й год, это очень часто всплывает в последние дни. Это многие об этом говорят, и я вот, можно даже вспомнить обложку журнала «Огонек» на этой неделе, она прям так
было
и вышла.
Что-то такое, да.
Оно прям так, там так и написано, 37-й год по-турецки или что-то, ну, в Турции. Знаете, мне кажется, это очень похоже, да. Но как вот турки к этому, они сейчас на волне вот этого ажиотажа, того, что народ смог противостоять перевороту, и со злобой и с подачи местных СМИ о том, что смотрите, как ужасно, что хотели с нами сделать, хотели нас лишить нашей демократии. И сейчас турецкий народ, он все это оценивает как действие в рамках установления или восстановления, или даже привнесения в турецкую демократию нечто, что поможет ей развиваться. А что будет в действительности? Нам всем кажется, конечно, из того, что мы видим, что это далеко не попытки как-то улучшить демократический строй, а наоборот.
Это путь к тоталитаризму, как вы думаете, в Турции?
По видимости, если учитывать то, что подавляется прям жестко подавляется инакомыслие, СМИ практически свободных не осталось, и даже те, которые раньше отличались своей, так скажем, независимостью, они уже, можно сказать, вещают только то, что хотел бы услышать. Именно то, знаете, даже не большинство в том-то и дело, а вот эти 50%, которые поддерживают Эрдогана. Другая сторона, другая часть населения, она не поддержит, но она молчит, они просто боятся.
Вот смотрите, прокуратура Турции выдала ордер на задержание еще 47 журналистов. Большинство из них работали в газетах, принадлежащих сторонникам исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, на которого, кстати, и возлагается ответственность за вот эту, да, за весь этот мятеж, который сейчас в США живет. Вы здесь находитесь, Ешар, простите. Вам звонили? Приглашали куда-нибудь, нет?
Вы имеете в виду прокуратуру в Турции, из Турции?
Например.
Ну, меня, наверное, они не пригласят, я им не нужен, потому что я не гражданин Турции. Но,
сами бы в
но судя по тому, что они арестовали Фарука Акана, это человек, который 9 лет прожил в России, и я думаю, он был одним из тех журналистов, который пытался передавать повестку России Турцию именно в ключе, как это сама Россия хотела бы передавать. То есть, чтобы Россию было понятно воспринимать, какая она есть. Не так, как ее обычно пытаются преподнести там западные СМИ, которые, к сожалению, турецкая сторона чаще потребляет западные СМИ. И был другое СМИ, в конце концов, появилось, наконец-то, это «Спутник», был очень успешным проектом, который передавал туркам на турецком языке повестку России, но, к сожалению, его закрыли, то есть правительство Эрдогана посчитало, что это СМИ, оно мешает свободному распространению информации. И вот Фарук Акан как раз-таки был одним из тех, кто вот реально человек пытался сдружить два государства, сделать так, чтобы они друг друга понимали больше, но в результате его арестовали, я не знаю, по каким предлогам.
Единственное... Ну, сейчас в эти дни арестовали.
И вот сегодня в 6 часов утра его арестовали. Ну, то есть он один из той второй партии как раз-таки журналистов.
Ну, вы сами после этого, вы все-таки работаете на турецкое информационное агентство. Да. Поехали бы сейчас в Турцию или все-таки нет? Лучше здесь находиться? Получается, мало ли
я
что?
Я хотел бы поехать как наблюдатель, чтобы говорить о Турции уже более-менее свободно, потому что, когда ты все-таки видишь эту страну, ты можешь размышлять. С другой стороны, я понимаю, что турецким властям это могло бы не понравиться, они меня просто-напросто не пустили, потому что они понимают, что я выступаю в федеральных российских СМИ, и они могут, да, просто в Турцию... А я сказал Россию?
Что?
А вы меня исправили, я просто подумал, что...
Нет.
Да, я просто турецкие власти меня бы не пустили в свою страну, мне так кажется. Если логически размышлять, что они вообще арестовывают всех, кто думает иначе, чем их приближенные СМИ.
Хватит то... камер на всех. Вы четко сказали, еще даже с момента нашего первого с вами разговора, когда вот эта ночь мятежа была...
В ночь, когда
была,
мы по телефону общались, да.
Да, вы говорили, что 50% поддерживают мятежников, и 50% поддерживают Эрдогана, то есть власти.
Я, наверное, не сказал, что они поддерживают мятежников, или я так сказал. Я просто могу сказать, что мятежников. Они могут, их молчаливое согласие,
да,
это может,
да,
происходить.
Но
то есть те 50%, которые не вышли на улицы, а и есть те проценты, которые поддерживают Эрдогана и вышли на улицы.
Смотрите, то, что сейчас происходит.
То есть вы думаете, что всех посадят или нет? Они не будут всех. Здесь же главное посадить тех, которые имеют возможность доносить информацию. Вот, кстати, знаете, какой важный момент?
Да.
Ни один практически сайт, который вещал именно вот строго оппозиционную вел линию, он сейчас не работает. Он кто-то не работает с 16 июля, кто-то с 17, кто-то с 20. Большинство вот с 21 числа не работают.
Что с учителями? Почему такие мощные чистки в системе образования? Связано ли это каким-то образом с... То есть там какая-то линия прослеживается, что задерживают учителей, которые работали в колледжах, которые спонсировал сам Фетхуллах Гюлен. То есть вот этих гюленистов, их довольно много. И пройдет какое-то время, и вырастут какие-то новые гюленисты, и вот она революция. Вы согласны с этим утверждением?
Смотрите, насчет революции я не уверен, потому что, судя... Вот знаете, что самое интересное, да? Вот есть такой даже мем, появился в турецких социальных сетях, о том, что столько полицейских, столько военных, столько прокуроров, столько судей, столько там рабочих в министерствах, и там было такое в конце сообщения, да вы, так вы и так, получается, руководите страной, зачем вам нужно было устраивать переворот? Вот это такой очень дельный, мне кажется, хоть и с подколом, но дельное замечание. Если действительно их так много кругом, то почему тогда им просто спокойно, тихо не сидеть на своих местах и продолжать работать? Потому что сейчас происходит, здесь идет зачистка не только тех, кто действительно мог как-то быть, иметь отношения. Хотя это тоже определить невозможно. Никто же не подписывает, знаете, там и со значками не ходят на лицо, и написано, что они там сторонники движения.
Это попытка слома сознания, может быть.
Вот именно. Здесь самое главное, мне кажется, вот вы очень правильно сказали, здесь самая главная история, она заключается в том, чтобы сломить вот это сознание, чтобы у людей было четкое понимание, что это террористы. Даже несмотря на то, что каждый человек, вот я просто общаюсь с людьми, да, и я, когда там пишу в Турцию, они уже, конечно, с опаской немножко переписываются, есть, но они говорят, что, конечно, даже те, которые так или иначе, да, допустим, которых могли бы обвинить в том, что они как-то связаны с движением, потому что они работали в СМИ, которые аффилируют с движением, то даже к ним обычно народ относится нормально, то есть никакого негатива нет. Но ежедневно, да, вот это подстрекательство, вот этот негатив о том, что хотели свергнуть правительство, то, что они террористы, они везде там внедрились, они там засели и ждали своего часа. Ну и в результате получился такой глупый какой-то переворот, который многие называют недопереворотом, потому что он был таким непонятным. Я даже вот читаю экспертов российских, вот тот же самый Жириновский сказал, что это больше похоже на театр.
Ну, Путпуту тогда ответь. Эрдоган не вечный, рано или поздно народ это поймет. Я про страх и про репрессии.
Да, вот, кстати, вот этот момент, он же пройдет. Вот
а на смену кто придет?
Через 20 лет или даже через 5 лет, да даже через год, наверное, люди уже забудут этого главного врага Гюлена, и у них в глазах появится уже совсем другой враг. Нужно будет его найти, потому что обществу нужно будет всегда зрелище, к которому они привыкли, вот в результате вот вчерашнего и позавчерашнего там...
А влияние Гюлена, оно сильно? Здесь же речь идет о колледжах, которые он спонсировал, о каких-то СМИ, которые он спонсировал. Ну, то есть, если он спонсирует, значит,
насчет, есть, знаете, вот насчет спонсирования я не уверен, потому что он... Это движение. В Турции вообще само по себе любые движения, они считаются нормальными.
Да?
Не, я просто вам объясню, как вообще обстоят дела.
Да.
В Турции есть понятие религиозных общин.
Да.
И это, можно сказать, сам Эрдоган, когда он пришел к власти, он пришел как раз-таки
от
при
Гюлена,
поддержке,
да.
не только Гюлена, а всех вот этих религиозных общин, и сам он был частью одной из религиозных общин с обещаниями, что он принесет им свободу. И поверьте, это была самая главная его риторика тогда.
Свободу от чего?
От давления государства.
От давления государства.
И сейчас мы наблюдаем, что любая организация, любое движение, любая община религиозная, любая секта, не знаю, просто секта в турецком языке нет, она не имеет негативного значения. Вот. И оно, вот эти общины, они сейчас, если они так или иначе не согласны с Эрдоганом, если они не поддерживают линию Эрдогана, они попадают в немилость. И вот это как раз-таки сейчас противоречит самой идее, с которой вышел Эрдоган. Сейчас он, наоборот, видит в этих общинах свою проблему, потому что он сейчас является самым главным лидером любого религиозного мусульманина в Турции, и они должны, так скажем, преклониться перед ним, а не перед каким-то другим еще проповедником. Хотя можно проповеднику преклоняться, если этот проповедник преклоняется перед Эрдоганом. Но, видимо, Гюлен оказался тем, кто не стал этого делать. И до сих пор есть такие, очень большое количество.
Но здесь просто интересно именно понять, что хорошо, сейчас удалось подавить вот этот не до бунт, не до мятеж. Но ведь пройдет какое-то время, и все равно, если в сознании что-то засело, подрастет какое-то новое поколение.
То есть, вы думаете, будет какое-то новое, какая-то реакция?
А я вас спрашиваю, такое
я
возможно?
Я не знаю. Вот вообще в самой, вот как я понимаю... Видите, мы же еще в первый день даже говорили, я помню, о том, что турки не любят и не хотят, чтобы были какие-либо перевороты. Они не поддерживают перевороты, потому что по опыту они знают, историческому опыту, как это подавляет само... вообще это отталкивает страну на много-много лет назад экономически, и как это очень плохо действует на общество.
Однако раз в 10 лет это уже происходило.
Да, и происходило, и они это очень хорошо помнят. И почему не хотели вот этих переворотов? Потому что после переворотов следуют репрессии. У турков не было опыта не до переворотов. Вот сейчас они видят, что даже когда не до переворотов, все равно находятся виноваты. Ладно, если это были те, которые принимали непосредственно участие, но так под эту гребенку еще же... получается, подпадают люди, которые, по крайней мере, наша логика не поддается вот этому пониманию, почему вдруг вот учителя, да? А почему? Потому что они так или иначе, по мнению, видимо, Эрдогана, могли быть опасными, по мнению его партии, что они... Вот смотрите, вот здесь же вы говорили про движение, да? У движения Хизмет, оно так называется, у них есть... Это такое, знаете, это движение оно основано на благотворительстве. Это не спонсируется со стороны Гюлена, который миллиардер. У них совсем другая, я так понимаю, система. Оно как раз-таки поддерживается от тех, кто симпатизирует взглядом Гюлена. Эти симпатизирующие, они так или иначе,
сетевая организация фактически получается такая.
Ну, может быть, я не знаю, я от сетевой организации не особо там разбираюсь в них. Ну, в общем, эти люди могут, да, вот симпатизирующие, учитель работать в какой-то школе, а вы приходите и говорите, вот у вас директор такой, значит, вы все такие. То, в действительности, это профессиональные организации.
Но, иными словами, вы сейчас можете сказать, что раз уж мы и о сломе сознания говорили, о попытках этот слом произвести, что облик Турции, общественно-политическая жизнь Турции... внутри страны, она каким-то образом изменится и в сторону чего? Потому что наверняка вы тоже читали эти статьи про версии, что будет с Турцией. Турция исламизируется, закроется, женщины наденут никабы и прочее.
У меня несколько версий, одна из них вот какая положительная, другая негативная. Положительная в том, что Эрдоган, получив то, что он хотел, а он действительно уже получил, и мне кажется, ему, карт-бланш, ему уже не нужно подавлять инакомыслие, потому что у него полная власть и полная, так скажем, консолидация с ним практически все соглашаются, даже оппозиция. Они, единственное, что они требуют, это не вести вот эти чистки, не сажать и не пытать людей, которые, ну, просто их вина не доказана. Их можно только сломить в тюрьме и потребовать от них какие-то признания. Они признаются, да, вот потому что я считаю, уже там люди там признаются в том, что да, я член этой организации и так далее, и так далее. И потом они...
Но слово «сознание» не подразумевает того, что человек должен сознаться именно в чем-то. Достаточно того осознания, что о чем он думал, и он перестает об этом думать, разве нет?
Это вот слом сознания. А я говорю про людей. Они вот человека посадили, сломали его. Да. Он, получается, признался в том, что не делал. Народ увидел, испугался, и он и дальше вот по сценарию какой-то.
Это уже негативное влияние.
Это вот то, что я говорю, ему не нужно будет менять людей, и страна, он будет пытаться общаться уже с теми людьми, которые думают иначе, то есть с оппозицией. А второй негативный, это, да, который вот вы сказали, может быть, он слишком уйдет в дебри и от ценностей и принципов Ататюрка, что очень, конечно, будет неприятно для большого количества населения Турции, и поэтому это, ну, просто...
Для тех молчаливых 50%.
Да.
Яшар Неизбаев у нас был в гостях, корреспондент турецкого информагентства Мухабир Ажанс. Яшар, приходите к нам еще.